Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Валерий Клепкин
и Константин Куорти.
В эфире радио «Эхо Хельсинки», независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Bahnhof как партнеры радио «Эхо Стокгольма», начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 19 апреля 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 786 дней. «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Правительство намерено ужесточить процесс получения гражданства и правила для беженцев, уверяет глава МВД Рантанен.
«Мы все должны быть как финны, когда речь идет о безопасности», заявила на восточной границе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В начале года арендная плата в столичном регионе росла медленнее, чем в остальной Финляндии.
В результате обстрела Днепропетровской области погибло 9 человек, среди них трое детей.
Страны Большой Семерки обещают Киеву укрепить ПВО, найти варианты использования замороженных активов России и ужесточить ограничения цен на российскую нефть.
Украина утверждает, что сбила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 в воздухе во время выполнения им боевого задания.
В Германии арестованы двое мужчин, которых подозревают в планировании диверсий по поручению российских спецслужб.
«Выделение помощи Украине поддерживают обе партии США», констатировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Голосование о пакете помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов состоится завтра.
Официальные лица в Вашингтоне заявили, что Израиль нанес ответный удар по целям в Иране. Однако ни сам Иран, ни Израиль не спешат это подтвердить.
В начале 2024 года в России число вакансий с бронью от мобилизации выросло более чем в два раза по сравнению с этим же периодом прошлого года.
Как нам создать свою освободительную армию? Политологи Александр Морозов и Игорь Эйдман при посредничестве Даниила Константинова обсуждают на канале форума «Свободной России» свое видение сопротивления путинскому режиму.
В эфире новости «Эхо Хельсинки». Министр внутренних дел Мари Рантанен, истинные финны, на специальной пресс-конференции рассказала о предложениях правительства в области миграции. Она заверила, что предложение соответствует правительственной программе и единодушно поддерживается всеми членами правящей коалиции. Рантанен отметила, что в программу на финишной прямой не внесли ничего нового, о чем правительство не говорило бы ранее. Критерии для получения гражданства несколько ужесточены. Власти намерены продлить срок проживания, необходимый для получения гражданства, с нынешних 5 до 8 лет. Кроме того, будет учитываться только время, которое заявитель пробыл в Финляндии по ВНЖ. Рантанен настаивает, что такое решение позволит лучше оценить кандидатуру потенциального финского гражданина. Кроме того, согласно плану правительства, ужесточатся требования к наличию средств к существованию, а также будет введен специальный тест на гражданство. Данные законопроекты будут переданы в парламент осенью 2024 года и весной 2025 года. Власти также намерены контролировать количество дней, проведенных потенциальным заявителем на гражданство за границей. В течение всего периода проживания в Финляндии за границей можно находиться в общей сложности 1 год. При этом последний год до получения гражданства этот срок может составлять максимум 3 месяца. Цель ограничений состоит в том, чтобы заявитель, получивший паспорт, фактически проживал в Финляндии. Закон об иностранцах будет изменен в соответствии с директивой ЕС о процессе предоставления убежища, которая также приведет к введению пограничной процедуры. По данным министерства, цель пограничной процедуры – упростить рассмотрение заявления о предоставлении убежища, не имеющих под собой оснований, и депортацию заявителей, получивших отказ. Кроме того, процедура поможет предотвратить дальнейшие перемещения просителей убежища в другие страны ЕС. Она поможет быстрее рассматривать необоснованные ходатайства о предоставлении убежища, поданные на внешней границе Европейского Союза или вблизи нее. Помимо восточной границы, внешние границы Финляндии включают, например, международные аэропорты. Законопроект, переданный в парламент, предлагает сделать международную защиту временной и утратить статус международной защиты будет проще. Предложение правительства расширяет основания для того, чтобы не предоставлять статус международной защиты или отменять его. Статус беженца или международной защиты могут в дальнейшем не предоставлять или отзывать, если человек окажется виновен в преступлении при отягчающих обстоятельствах или его сочтут опасным для общества. Кроме того, статус беженца и международная защита также могут быть отменены в будущем, если после их получения лицо окажется под подозрением в совершении преступления против мира или человечности, военного преступления или деяния, противоречащего целям и принципам ООН. Просители убежища не смогут претендовать на вид на жительство на основании работы или учебы. Изменения в закон об иностранцах должны вступить в силу 1 сентября 2024 года. «Мы все должны быть как финны, когда речь идет о безопасности», так заявила председатель Еврокомиссии на восточной границе Урсула фон дер Ляйен, которая осмотрела восточную границу близ Иматры с вертолета. Ей показали, как охраняется восточная граница, в том числе построенный вдоль границы забор. Ситуация на восточной границе и в Восточной Финляндии находится в центре внимания Европейского Союза. Фон дер Ляйен и премьер-министр Петтери Орпо, коалиционная партия, провели переговоры в Лаппиенранте. Орпо высоко оценивает готовность фон дер Ляйен посетить восточную границу. Он рассказал председателю о российской гибридной операции. «Мы внесли изменения в наше законодательство, но в этом вопросе нам также нужна поддержка и помощь Европейского Союза». Орпо отметил, что экономика Восточной Финляндии, пострадавшая из-за закрытия границы, также нуждается в финансовой поддержке со стороны ЕС. Речь идет об инвестициях, финансировании Восточной Финляндии и регионов, страдающих из-за России. Урсула фон дер Ляйен сказала, что посещение восточной границы стало для нее очень поучительным опытом. «Я еще раз говорю, что мы все должны быть как финны, когда речь идет о безопасности. Мы можем многому научиться у финнов готовности на всех уровнях общества. Это помогает быстро реагировать на различные кризисы. Именно поэтому я благодарна вашему президенту Сауле Ниинисте за то, что он предоставит нам доклад об устойчивости Европы к кризисам». Урсула фон дер Ляйен отмечает, что Россия начала гибридную операцию против Финляндии, подобную той, что была проведена ранее на литовско-польской границе. «Это, безусловно, связано с вашей решительной поддержкой Украины», – заметила гостья. Орпо подчеркнул, что Финляндия будет и впредь поддерживать Украину, несмотря на давление России. Глава Еврокомиссии сказала, что Евросоюз поддерживает Финляндию во многих отношениях, поскольку безопасность внешней границы – очень важный вопрос. Среди прочего, направляя для помощи пограничников Frontex, оказывая финансовую поддержку, а также внося изменения в законодательство для борьбы с инструментальной иммиграцией. В начале года арендная плата в столичном регионе росла медленнее, чем в остальной Финляндии. Меньше всего арендная плата выросла в Эспоо, Ванта и Раума. В период с января по март арендная плата за квартиры у частных арендодателей выросла на 0,4% в столичном регионе. В то же самое время она в остальной Финляндии выросла на 2,1%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные вчера, 18 апреля, привел статистический центр. Самый большой рост арендной платы произошел в Оулу, где частные арендодатели подняли цену на 2,9%. В Хаменлине за год снять квартиру стало дороже на 2,6%, а в Ромониеме на 2,5%. А меньше всего арендная плата выросла в Эспоо, Ванта и Раума на 0,3%. Офис генпрокурора Украины сообщил, что в результате российского обстрела Днепропетровской области в ночь на пятницу погибло 9 человек, среди них трое детей. «Это 14-летняя девочка и два мальчика, 6 и 8 лет», написал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. «Еще 6 человек пострадали», добавил он. Сергей Лысак уточнил последствия удара по городу Днепр, где в результате атаки в многоэтажке начался еще и пожар. Из 16 пострадавших в городе половина в больнице, все в состоянии средней тяжести, написал глава областной военной администрации. По его словам, еще трое раненых в результате атаки по Кривому Рогу. Из них двое в больнице в состоянии средней тяжести. Мэр Днепра Борис Филатов пояснил в своем Фейсбуке: «Эта ракета имеет инерционную систему наведения и выбирает в открытом океане большой объект. Когда идет эскадра боевых кораблей, то она ищет наибольшую цель, то есть авианосец. Он добавил, что такую же ракету россияне использовали, например, 27 июня 2022 года для удара по торговому центру «Амстор» в Кременчуге. Тогда погибло не менее 20 человек и около 60 получили ранения. Главы МИД J7 обещают Киеву укрепить возможности ПВО, найти варианты использования замороженных активов Российской Федерации и ужесточить ограничения цен на российскую нефть. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи на Капри. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который участвовал в саммите, призвал другие страны последовать примеру Германии, отправившей еще один комплекс «Патриот». Кулеба рассказал, что у Украины заканчивается вооружение, позволяющее сбивать российские ракеты и беспилотники, поскольку Москва усилила атаки на инфраструктуру по всей стране. В документе стран «семерки» указано также, что страны J7 будут искать все возможные пути и варианты использования замороженных российских активов для помощи Киеву в преддверии саммита лидеров J7 в июне. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон призвал союзников проявлять в этом вопросе творческий подход. Впервые за время полномасштабного вторжения России зенитные ракетные подразделения воздушных сил армии Украины во взаимодействии с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины уничтожили в воздухе дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3, носитель крылатых ракет Х-22. Об этом заявил командующий воздушными силами украинской армии Николай Олещук. Главное управление разведки Украины утверждает, что самолет был сбит в 300 километрах от Украины теми же средствами, которые раньше поразили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. По сообщению Минобороны Российской Федерации, самолет потерпел крушение, возвращаясь из Украины после боевого задания. По российской версии, причина в технической неисправности. Два летчика доставлены в больницу, один скончался, написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Поиски четвертого члена экипажа продолжаются. Военный обозреватель BBC Илья Абишев проанализировал ситуацию. От хутора Богомолов в Ставропольском крае, в районе которого упал российский Ту-22М3, почти целых 400 километров до ближайшей точки на линии фронта в Украине. В Минобороны России причиной падения самолета называют техническую неисправность. В ГУР Украины утверждают, что бомбардировщик сбили теми же средствами, что и А-50 над Краснодарским краем. По версии украинской разведки, это было на расстоянии не 400, а 300 километров от Украины. Вероятно, имеется в виду линия боестолкновения. Он сумел долететь до Ставропольского края и там рухнул. Чисто теоретически такое возможно. На вооружении ВСУ есть системы ПВО, технически способные стрелять на расстояние 300 километров. Это С-200Д «Дубна» советской разработки. Ракеты Х-22, которые российские Ту-22М3 выпускают по Украине, имеют предельную дальность 600 километров и невысокую точность. Поэтому можно допустить, что пилот бомбардировщика старался максимально близко подлететь к цели. Абишев считает, что этим аргументы в пользу версии ГУР Украины исчерпываются, и аргументов против все же больше. В Германии арестовано двое мужчин, которые подозреваются в планировании диверсии по поручению российской секретной службы. По мнению прокуратуры, эти люди намеревались организовать нападение на американские военные базы в Германии, где обучаются украинские военнослужащие. Немецкое издание Der Spiegel сообщает со ссылкой на прокуратуру Германии, что арестованные пытались подорвать поддержку Украины со стороны Берлина. Полицейский из 15 задержал подозреваемых в среду утром, 17 апреля, в городе Байрейт, Бавария. Главный подозреваемый, 39-летний Дитер С. из Баварии, согласно версии прокуратуры, собирал информацию для России, готовил диверсии, взрывы и поджоги на военных объектах, в том числе и на тех, которые используются США. Германский МИД заявил послу Российской Федерации о недопустимости на территории ФРГ актов шпионажа и саботажа, подобных тем, в которых подозреваются арестованные. Об этом представитель немецкого МИДа заявил на правительственной пресс-конференции в Берлине. Представитель МВД ФРГ в свою очередь назвал произведенный арест несомненным успехом немецких правоохранительных органов. Одновременно с этим в министерстве отметили, что уровень угроз внутри ФРГ после начала войны в Украине существенно вырос. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам визита в США заявил, что и республиканцы, и демократы в Конгрессе поддерживают принятие законопроекта о выделении Киеву 61 миллиарда долларов. «Мы получили заверение о поддержке законопроекта обеими партиями. Ожидаем, что уже в ближайшее время этот большой пакет помощи от США будет принят», – написал он в Телеграме. По словам премьера, основную часть помощи планируется направить на военные нужды. 7,8 миллиарда пойдет на бюджетную поддержку, более 1,5 миллиардов – на помощь экономике. «Мы, наконец, увидели сдвиги в разблокировке помощи от США», – добавил Шмыгаль. Также Конгресс планирует рассмотреть законопроект о конфискации замороженных российских активов на нужды Украины. Ранее в интервью BBC в Вашингтоне Шмыгаль заявил, что поражение Украины в войне с Россией может привести к началу Третьей мировой войны. Голосование о пакете помощи Украины в размере около 61 миллиарда долларов состоится в Палате представителей США в эту субботу. Накануне законопроект был внесен на рассмотрение законодателей Нижней палаты Конгресса, ее спикером Майком Джонсоном. В случае принятия Палаты представителей, там большинство у республиканцев, его должен одобрить Сенат. Его контролируют демократы. После чего законопроект отправится на подпись президенту США в Белый дом. Байден уже пообещал поддержать этот законопроект. Директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе выступления перед членами Конгресса в четверг заявил, что если они не одобрят помощь Украине сейчас, Киев может потерпеть поражение в войне до конца этого года, пишет издание «Политика». С военной помощью, как практической, так и психологической, украинцы вполне способны продержаться 2024 год и опровергнуть высокомерное мнение Путина о том, что время на его стороне, сказал он. Официальные лица в Вашингтоне заявили, что Израиль нанес ответный удар по целям в Иране. Однако ни сам Иран, ни Израиль не спешат это подтвердить. Обе стороны конфликта, судя по всему, пытаются избежать его дальнейшей эскалации. Израильский удар, судя по сообщениям, носил ограниченный характер. Власти Ирана заявили, что сбили несколько беспилотников, отвергли информацию о ракетной атаке на страну и заверили, что у них нет планов немедленного ответа на происходящее. Несколько беспилотников были успешно сбиты противовоздушной обороной страны. Информации о ракетной атаке пока нет, написал представитель иранского космического агентства Хоссейн Далириан в соцсети X. Источник иранского телеканала Press TV также заявил, что никакой атаки извне на Иран вовсе не было. Ранее телеканалы CBS News и ABC News сообщили со ссылкой на американских официальных лиц, что Израиль запустил ракеты в сторону Ирана. Официально Белый дом и Пентагон это не комментировали. «У нас нет комментариев на данный момент», – сказал агентству France Press представитель израильской армии. Министры иностранных дел стран Большой Семерки, встречающиеся на Капри, были намерены сегодня в пятницу обсудить сложившуюся ситуацию. В России в январе-марте 2024 года количество предложений о работе, включающих бронь от мобилизации, выросло в среднем более чем в два раза по сравнению с этими же месяцами прошлого года. Об этом Верске сообщил источник на российском рынке подбора персонала. В январе 2023 года на одном из популярных ресурсов по поиску работы в России было размещено 835 вакансий, где среди условий значилась «бронь от мобилизации». В январе 2024 года их стало 2309, рост в 2,8 раза. В другие месяцы также был зафиксирован значительный рост. По февралю в 2,4 раза, с 836 предложений до 2000, а по марту в 1,6 раз, с 1142 до 1862. В число этих вакансий ежемесячно попадают как только размещенные предложения, так и обновленные объявления о работе, не закрытые за предыдущие 30 дней. Бронь сегодня стала важным конкурентным преимуществом для работодателей, отметил источник Верстки. Найти вакансии с бронью можно на всех основных поисковых платформах, на Headhunter, Superjob и Авито работа. Сейчас размещено в целом около 3000 таких предложений о работе. Например, работодатели ищут инженера по обслуживанию систем противопожарной защиты, соискателю по желанию обещают бронь от мобилизации. То же самое предлагают водителям мусоровозов, а также кладовщикам и асфальтобетонщикам.
Вы слушаете радио «Эхо Хельсинки». Сейчас в эфире беседа политологов Александра Морозова и Игоря Эйдмана, которую канал «Форум Свободной России» озаглавил как «Путинизм. Формула уничтожения». Ведущий программы Даниил Константинов.
А где мы-то? Вот мы, допустим, как форум, мы как сопротивление российское, мы как широкий слой людей, которых называют там условными хорошими русскими. Потому что мне часто приходится слышать уже претензии, в том числе от украинцев, такого характера, что, слушая ваши речи и ваши программные установки, нам начинает казаться, что вы хотите на наших горбах въехать в Кремль. Ну, понимаете, да, о чем вопрос?
Да, конечно. Но это упрек со стороны украинцев, и в том числе наших украинских друзей и коллег, он понятен совершенно, потому что тут уж... Надо сказать, что никогда не удастся оказаться в одном положении, потому что украинцы воюют в окопах. И что касается, например, нас, ну или там, неважно, если брать не нас, но любой человек в европейской стране, он не в этих окопах, где украинцы воюют, и мы не под обстрелами, как украинские граждане. Я говорю сейчас не только о нас, как бы о российских гражданах, которые давно в Европе, или в других странах, много лет уже, но и в том числе это небольшая разница по сравнению со всеми остальными европейскими гражданами. Поэтому здесь этот упрек, он справедливый и будет, так сказать, долго. Но, тем не менее, все-таки здесь надо смотреть так, что есть такие вот три простые, на мой взгляд, фактора. Первый фактор заключен в том, что Украина не победит в одиночку никаким образом, только при европейской и глобальной поддержке. Это как бы вещь, которая определяет и взаимоотношения Украины с остальным миром. Второе. Если мы говорим о победе над путинизмом, то ни Европа, ни Украина не одержат победу без нас. Для меня это очевидный факт. Почему? Потому что когда мы говорим о том, что Россия, ну или что-то, так сказать, то образование, которое будет на территории Российской Федерации, или те образования дальше, в их дальнейшем историческом существовании, и украинцы сегодня, и Европа, все исходят из мысли, что русские как-то переработали свой исторический опыт после войны. Это кто должен сделать? Это должны сделать мы сами, очевидно. И здесь стоит простая развилка. Если, там, может быть, кто-то считает, что это как-то само сделается, или это сделают какие-то воображаемые оккупационные силы, нет, конечно, нет. В истории так не бывает. Значит, здесь как бы есть совершенно определенные такие вещи. И поэтому, на мой взгляд, в течение 2 лет войны только растет как бы значение тех людей с российским прошлым или российскими паспортами, или русскоговорящих, которые занимают продемократическую и антипутинскую позицию. Вес их растет. И история с Аллой Пугачевой сегодня это просто наглядно показывает, насколько такие вещи, так сказать, звонко звучат. Но это просто самый яркий пример, а в реальности путинизм выдавливает и отторгает от себя очень большие такие целые сегменты талантливых людей и профессионалов, и это касается и сферы IT, и сферы медицины, и сферы культуры, и академической сферы, и так далее, и так далее. Так что здесь это важное такое важное крыло, такое важное плечо возникает. И третий фактор существенный, он заключен в следующем, что безусловно, российское общество окажется через там 2-3 года войны глубоко деформированным, глубочайшим образом. Нет среди нас наивных людей, которые бы считали, что если, значит, Путин будет завтра заменен на не Путина, то сразу бы начался какой-то волшебный процесс преображения страны. Нет, все отдают себе отчет в том, что за время войны это общество, из которого мы сами вышли, и которое мы хорошо знаем, конечно, что оно будет глубоко, глубоко деформировано. И оно будет оставаться и опасным для, и для себя самого, и для окружающих. И как бы возврат этого общества, ну, хотя бы в его такой, такой центральной части, к какой-то норме, это будет большой и серьезной проблемой. И в этом смысле здесь есть третий фактор, что можно сказать, давайте бросим это общество вообще. Но нет, конечно, Европа, и не только, ну, то есть я сейчас говорю не о такой метафизической Европе, а о конкретных странах, как бы об их позициях, о позициях политических сил и общественных сил в Европе. Они никогда не, так сказать, не откажутся от задачи, такой как бы, задачи, связанной с тем, чтобы в России был шанс на то, чтобы общество, так сказать, нормализовалось хотя бы в своей центральной части, так сказать, в такой основной. Нормализовалось это всего-навсего означает, еще раз подчеркну это, что нормализовалось это всего-навсего значит, что сохраняя там свои какие-то особенности, это общество просто перестало бы быть людоедским, агрессивным, угрожающим, там сказать, безопасности, перестало бы угрожать ядерной войной, а занялось бы своей собственной модернизацией так, как оно себе эту модернизацию мыслит. Вот эти три вещи, мне кажется, они никуда не денутся с горизонта, и они будут в следующие десятилетия определять. Поэтому и мы здесь как бы есть, и нам тут место, и никто нас, так сказать, не, я сейчас имею в виду русскоговорящих, никто нас не вытесняет с исторической площадки, а наоборот, все продолжают ждать, что мы сами выработаем язык преодоления как бы путинизма. Европа никуда не денется, потому что я согласен совершенно с Игорем, что я также смотрю на это. Не только Германия сейчас переживает такой, в этом смысле слова, какое-то новое самоопределение по многим вопросам, от чего раньше можно было уклоняться в силу мира и безопасности на континенте. Но это касается и Франции, которая меняет позицию, и Британии, Италии, Швеции, Финляндии, которые вступили в НАТО. Здесь просто формируется на наших глазах, продолжает формироваться новый мир в этом смысле, новая солидарность европейская. Просто люди, которые смотрят на этот процесс, они ожидают очень быстрых, мгновенных перемен. Ну, то есть, что вот есть такое, знаете, наивное представление, что если мы что-то поняли, то завтра мы уже действуем по-другому. Нет, большие институциональные машины, они медленно разворачиваются, но они разворачиваются, и формируется новый мир. Европа меняется, то есть мы здесь, Европа меняется, и плюс к этому, ну, вот можно просто себе сказать, что существует ли вероятность, что режим Путина и, так сказать, политическая модель Путина и та политика, которую он проводит, что она будет принята. Вот что наступит такой как бы момент, когда, значит, вот Владимир Путин, его люди докажут Европе, что они вот там, значит, способны сохранить себя политически там, за счет захвата еще какой-то части Украины. Вот на мой взгляд, что, так сказать, даже если мы представим себе, что Владимир Путин продвинулся там где-то еще на 100 километров в этой войне по территории, или что Путин добился, ну, максимального результата, который Кремль себе мыслит, а именно снес нынешние власти Украины, и вместо них во главе Украины оказался Медведчук, значит, со своими товарищами, которые готовы подписать капитуляцию в любых условиях. Так вот, если все это себе представить, что, как можно себе ответить на вопрос, что будет дальше? Дальше будет то же самое. Путинизм в его этой форме, он будет абсолютно неприемлем и для, так сказать, для правящих коалиций всех европейских стран, для всей как бы культурной среды. Никто никогда не одобрит этой игры, которую Путин ведет. Поэтому, раз никто никогда не одобрит, то это означает, что все равно это политика, эта модель, она закапсулирована исторически, она рухнет. Рухнет ли она в горизонте там 3-4 лет как бы, от перенапряжения? Или она рухнет через 10 лет? Это, конечно, важный вопрос. Но, тем не менее, вот ответ здесь один. Да, она рухнет. У меня сейчас есть, так сказать, соображение такое, что у меня сейчас впечатление, что она рухнет несколько быстрее, чем через 10 лет, как я в прошлом году, в середине прошлого года, глядя на события, так себе говорил. Почему быстрее? Политический режим Путина после Пригожинского мятежа и весь этот период после Пригожинского мятежа явно демонстрирует такое как бы ослабление внутри себя самого, на мой взгляд, по трем линиям. Одна линия – это, тем не менее, экономическая линия. Висит призрак, так сказать, инфляции над этим режимом. А инфляция – это самая, так сказать, такая галопирующая инфляция, самая опасная, что бывает для таких режимов. Это не значит, что в 100% случае инфляция приведет к крушению. Но она вместе с другими факторами образует такую амальгаму, которая чрезвычайно угрожающая для таких режимов. И Кремль делает многое, чтобы ее сдержать. Тем не менее, многие сейчас говорят, что экономика очень сильно перегревается. И инфляция там может сорваться. Это первое. Второй важный момент. После Пригожинского мятежа и до сегодняшнего дня фундаментальным является то, что гораздо более остро внутри какой-то части политической руководящих кадров сохраняется это постпригожинское ощущение неясности того, что делает политическое и военное руководство страны. В этом смысле слова, да, немножко напоминает, я согласен с теми, кто про это пишет, немножко напоминает 1916 год, во время Первой мировой войны для Российской империи, когда машина войны разогналась, она налажена, но при этом, значит, наверху возникает ощущение, что военное и политическое руководство не понимает, куда ведет войну. Вот. И это очень сильно изменило потом, через шаг буквально, изменило общественное настроение в целом. И третий там важный момент, который сейчас виден хорошо, он связан с тем, что довольно быстро, на мой взгляд, я знаю, что многие как бы все время кричат, санкции не действуют, но, на мой взгляд, нет. Очень быстро в последние, может быть, 6-8 месяцев набегает такая изоляция, экономическая изоляция по некоторым направлениям, и повышается вот эта вот борьба за обход санкций, которая сокращает коридоры возможностей очень сильно. Ну, это вот видно по многим-многим цифрам, которые, так сказать, публикуются относительно того, что и как теряют некоторые сектора, а тем самым, ну, российской экономики, и тем самым, как бы, те, кто в них вовлечен. И там потери, и есть, как бы, и агросектор теряет рынки определенные, и продолжает, как бы, сырьевой сектор испытывать трудности. Сейчас, как бы, и металл, и алюминий, все это, как бы, подпадает под какие-то новые-новые сложные ограничения. При этом, да, как и любая экономика, российская экономика маневрирует в условиях давления, но тем не менее, вот если брать всю совокупность факторов, которые складываются и может сложиться, то да, здесь вот видно как бы то, что внутри всей этой системы формируется вот такой же примерно контур, как был в 16 году во время Первой мировой войны.
Понятно. А у меня вопрос такой к Игорю. Игорь, у вас, я знаю, свое видение о месте и роли и форума, и российской оппозиции, сопротивления вот в том процессе большом глобальном, о котором мы говорим, и я специально даже уточню, вы являетесь последовательным сторонником идеи создания некой освободительной армии из российских граждан. Вот вы могли бы пошире раскрыть этот свой тезис, пользуясь случаем того, что вы находитесь в эфире?
Да, я готов действительно об этом поговорить подробнее. Смотрите, действительно, как мы согласились с Александром, исторически путинский режим действительно обречен. Это правда. Другой вопрос, когда это, скажем так, крот истории роет, но роет медленно, и когда он, наконец, крот этот дороется до Кремля, до кабинета Путина и утащит его куда-нибудь в преисподнее. Вот. Этот вопрос, в общем-то, открыт. И здесь огромное значение имеет всякие случайности, и роль личности, что угодно. Это мы привыкли, кто учился в советские времена, в гуманитарных вузах, к тому, что что история жестко детерминирована, да, какими-то законами. В действительности, возможно, и законы есть, но все, но огромное количество на краткосрочных трендах огромное значение играет в исторические случайности. И по сути, например, путинский режим мог рухнуть уже прошлым летом. Я уверен совершенно, что если бы путч Пригожина дошел бы до какого-то своего логического завершения, до того, чтобы в центре страны, в Москве, началась бы, что к чему все шло абсолютно. По сути, гражданская война, это бы похоронило и Путина лично, и путинский режим. Но в силу определенных исторических случайностей Пригожин просто продемонстрировал как бы недостаток воли, его удалось уболтать, и все это закончилось ничем, пшиком. Потом Путин его ликвидировал. Так что в любой момент может произойти подобные случайности. Они, конечно, зреют какое-то время, но мы не знаем, как они зреют, потому что они могут зреть где-то под ковром. И потом эти случайности могут привести к краху путинского режима условно завтра. А могут привести к тому, что путинский режим продержится еще энное количество лет. То есть все это абсолютно непредсказуемо. Пока это непредсказуемо, но это не значит, что мы ничего не должны делать. Делать мы, конечно, должны. Для чего? Для того, чтобы повысить шансы на то, чтобы путинский режим рухнул скорее раньше, чем позже. Это может произойти только в силу его военного поражения, я в этом абсолютно убежден, в войне против Украины. Понятно, что российская оппозиция пытается помогать Украине, большая часть российской оппозиции старается помогать Украине обороняться против путинской агрессии, но, скажем так, я считаю, что эти действия, эти усилия пока, к сожалению, наши все усилия недостаточны. Мы можем гораздо больше. У российской оппозиции есть серьезные ресурсы, как информационные, финансовые, главное, человеческие ресурсы, организационные, для того, чтобы противостоять этому режиму не просто на словах, не просто вербально давая там интервью по 10 в день, да, как мы все делаем, а противостоять на поле боя, что называется. Сопротивляться злу силой, как сформулировал любимый философ Путина Ильин. И ситуация это действительно абсолютно реальная. Вот смотрите, у российской оппозиции есть... Вернее так, сотни тысяч россиян сейчас в эмиграции, и многие из них ищут пути сопротивления путинскому режиму. Это людской ресурс. Есть миллионы, даже не один, а несколько, или даже много, многомиллионные аудитории, ресурсы с многомиллионной аудиторией в Ютубе, других социальных сетях, в интернете и так далее, которые могут мобилизовать людей, могут мобилизовать россиян на какие-то коллективные действия. Есть также финансовые ресурсы среди эмигрантов, немало, и среди релокантов, среди противников Путина, немало не бедных людей, есть даже несколько миллиардеров. То есть, по сути, все есть для создания армии. И остается еще помощь, поддержка Украины. Я думаю, что пока Украина поддерживает части российские, их три, все их знают, эти части, да, это РДК, Россия, Легион Свободная Россия и Сибирский батальон. Но я думаю, что если бы, скажем так, создание армии стало бы общим делом оппозиции и... вот как главным делом, что ли, и оппозиционные лидеры бы вступили в переговоры с украинскими властями, я думаю, Украина, украинская армия, она бы содействовала созданию такой армии на территории Украины, потому что это в нынешней тяжелой ситуации, это был бы естественный союзник, и, как я уже сказал, ресурсы большие, есть сотни тысяч мигрантов, из них, конечно же, не все пойдут в такую армию, но даже если пойдет несколько процентов, это уже многие тысячи людей. Соответственно, как я уже сказал, все условия есть. Осталось только сложить этот пазл, и я считаю, что именно над этим, прежде всего, над этим надо работать, если мы хотим, чтобы путинский режим все-таки рухнул скорее, а не ждать там еще 10 лет. Причем с каждым годом существования этого режима повышается угроза того, что своим авантюрным политическим курсом, своими военными агрессиями и противостоянием Западом этот режим просто приведет к глобальной катастрофе. Я такой тоже не исключаю. Поэтому мы просто не имеем права рисковать и ждать, когда случайности совпадут таким образом, что он как-то сам по себе рухнет. Да? Поэтому, как бы я уже сказал, я вижу только одно сейчас главное, или скажем так, не только одно, но главное, наиболее важное направление вот нашей деятельности – это содействие формированию вооруженных сил свободной России, которые бы воевали на стороне Украины против путинского режима.
Игорь, а вы уверены, что есть достаточное количество людей, в эмиграции, прежде всего, потому что из России это сложно будет с этими целями выбираться явно, а способных сформировать вот такую армию. Ведь добровольческие подразделения уже есть, о них уже довольно широко известно, и теоретически люди могли, если бы было достаточное количество желающих, то они могли бы уже, что называется, завалить своими заявками тех, кто занимается вопросами рекрутинга в эти подразделения. Не переоцениваем ли мы нашу среду? Способны ли действительно любители, я сейчас сознательно использую шутку чужую, тыквенного лата сформировать освободительную армию?
Смотрите, вот то, что сейчас существуют российские добровольческие подразделения, это, конечно, прекрасно, но ресурсами, которые они располагают, как информационные, политические, финансовые ресурсы, просто ничтожны. Да? Но я просто знаю там хорошо, например, лидеров гражданского комитета, которые пытаются, не пытаются, фактически уже содействовали в формировании сибирского батальона и так далее. То есть они обладают совершенно ничтожными ресурсами. То есть они меня просят, чтобы я в своем не самом раскрученном телеграм-канале давал какие-то их объявления. То есть, предположим, даже трудно представить, насколько больше аудитория крупнейших оппозиционных СМИ, YouTube-каналов и прочее, прочее. То есть понятно, что то, что сейчас даже какие-то люди все-таки даже в этих условиях пошли воевать, это как раз свидетельствует о том, что потенциал у этого всего есть. И что характерно еще, кстати, мы видели, да, как организуют людей оппозиционные YouTube-каналы для совершения всяких, ну, с моей точки зрения, благоглупостей, да, там, да, подписаться за Надеждина. У меня тут в Берлине очередь стояла прямо около дома. Да? Понятно, что не все, кто бы подписался за Надеждина, пошли бы воевать. Но человек, особенно российский человек, так устроен, что он реагирует на призывы все-таки авторитетных для него лиц и авторитетных для него информационных ресурсов, информационных каналов. Понимаете, при всем уважении, да, сейчас ни один из вот этих трех подразделений не обладает ни таким политическим каким-то моральным авторитетом, ни какими-то раскрученными информационными каналами, ни финансовыми ресурсами, ну, практически ничем не обладает. То есть это все, это, знаете, как бы сделано на коленке. Надо сказать, поблагодарить этих людей, что они даже на коленке смогли что-то сделать. Но даже трудно представить, если вот сказать, да, вот у современной антипутинской эмиграции, скажем, даже так, радикальной ее части, вот количество их ресурсов, как я уже называл, людских, финансовых, информационных и так далее, и так далее. И сколько этих ресурсов было задействовано в создании этих батальонов. Это будет этих трех частей. Я думаю, что это будет 0,0,0,0,0, там, одна тысячная, и даже меньше, может быть.
То есть вы думаете, то есть, совершенно дело понятно, что это бы в отсутствии, да, широкого информационного сопровождения?
Да, абсолютно, абсолютно. Дело в отсутствии широкого информационного сопровождения, дело в отсутствии крупных политических лидеров, которые бы этим занимались, дело в отсутствии оргресурсов, потому что в каждом крупном городе Европы можно было бы создать такие центры, да, которые бы рассказывали людям о свободной армии, да, России, и, скажем так, помогали им туда переезжать. То есть, естественно, даже рядом нет, там даже близко. То есть люди реально не понимают, как это все делается, куда это ехать и так далее, на свой страх и риск, там через какие-то границы полулегально куда-то проникает. То есть это все совершенно не то, да. То есть дальше материальные ресурсы, я уже тоже говорил об этом. Ну и многие другие еще вещи, которые у нас есть, да, но она ни на что тратится. Тратится на, в основном, на как проведение конференций, встреч, значит, диалогов каких-то. Я сам этим занимаюсь в Берлине, да, я не говорю, что я вот такой белый, пушистый, а все остальные плохие. Нет, конечно, я сам такой же, да. Но почему? Потому что я не вижу как бы другого применения. Ну да, многие помогают ВСУ, это прекрасно, замечательно. Но, скажем так, это одно дело, да? ВСУ можно помочь гораздо сильнее и больше, если действительно реализовать вот ту идею, тот проект, причем реализовать его планомерно, по всем направлениям, созданием оргструктур в крупных местах, где крупные колонии россиян, созданием информационной структуры, чтобы в эти сетки, условно, которые бы топили за эту армию, входили бы крупные информационные ресурсы, которые сейчас существуют в эмиграции, и которые, кстати, слушают и в России тоже, и так далее, и так далее. То есть это серьезная реальная борьба, это серьезная реальная деятельность. Насколько я знаю, Форум Свободной России, в принципе, наверное, единственная организация политическая в эмиграции, которая в целом позитивно относится к этому направлению работы, но я считаю, да, это только начало, что нужно двигаться и, скажем так, убеждать и других, другие организации, других людей, других лидеров, других владельцев информационных ресурсов, владельцев каких-то других организационных структур, чтобы они подсоединялись к этому. Это было бы, как я уже говорил, такое общее дело оппозиции, которое самое важное сейчас, понимаете?
Да, ваш энтузиазм на самом деле захватывает, даже должен признаться. Александр, а вы как считаете, реализуема эта задача вообще?
Да, я смотрю немножко по-другому, чем Игорь. Значит, ну, я смотрю так примерно, что я тоже писал об этом и говорил, что так сконцентрировать работу, как Игорь предлагает, невозможно, потому что внутри общества есть люди, которые не воюют и воевать не будут, но зато они делают что-то другое важное. То есть, условно говоря, оппозиционные там, как бы, журналисты не бросят свою работу и не пойдут в окопы. И феминистское движение, оно важное с какой-то точки зрения, потому что там идет борьба с брутализмом, там, типа, с насилием, но при этом как бы феминистки не будут воевать. Поэтому обращение к тому, чтобы расширять военное сопротивление, оно верное, но оно касается людей, у которых, а, есть военный опыт, б, у них не только есть военный опыт, но и намерение, как бы, сражаться, что важно. Поскольку не все люди, которые имеют военный опыт, хотят сражаться, так сказать, дальше, а хотят жить другой жизнью. Но, тем не менее, это вполне важная вещь, но она важна совершенно для меня в другом контексте. Да, через, так сказать, голову десятилетия, если смотреть вперед, может быть, те, кто воевал на стороне Украины в этой войне, они, так сказать, получат какой-то исторический шанс быть и частью политических сил, которые участвуют в обновлении России. Но что здесь важно понимать? Все-таки. Вот можно 100% сказать, что я являюсь сторонником того, чтобы интернациональный легион вооруженных сил Украины расширялся за счет любых паспортов, так сказать, граждан любых паспортов. То есть, если увеличивается испанская, как бы, составляющая, очень хорошо, значит, испанцы хотят, значит, тоже быть частью, как бы, справедливой борьбы за справедливый мир в Европе. И в этом смысле слово «русский» тоже в иностранном легионе, в интернациональном легионе Украины, если их больше, это очень хорошо. Но надо понимать, это современная война, это война высококвалифицированных людей, это высокопрофессиональная война сегодня, которая требует от людей очень высоких профессиональных навыков, подготовки, опыта и так далее, в том числе даже и от рядовых участников. Поэтому я бы так сказал, что, безусловно, надо вести какую-то работу для того, чтобы в ходе этой войны россияне вместе, как бы, с там, другими 25 народами, которые входят в иностранный легион, тоже там присутствовали, как часть такого, как бы, как часть европейского сопротивления, причем гражданского сопротивления, потому что здесь люди сами идут в иностранный легион, это их жизненный выбор. Для россиян, которые это делают, для них этот жизненный выбор еще более, так сказать, ну, как бы, дорогой, дорого им обходится, потому что одно дело, если вы записываетесь туда из Испании или Ирландии, а другое дело, если вы, рискуя жизнью и в полном одиночестве для себя самого пытаетесь выбраться с территории России и вступить в эти формирования. Это, конечно, заслуживает очень большого уважения и, на мой взгляд, большой симпатии. Но при этом я подчеркну, я бы не придавал такого значения, как сейчас, ну, обрисовал Игорь, как бы не придавал большого значения именно этой форме сопротивления. Нет, нельзя сказать, что все острие только сейчас, как бы, вот в этих, в этой, именно в этой, ну, как бы, в иностранном, в интернациональном легионе Украины. Он очень важен, он очень важен. Но понятно, что Не менее важно, как бы, и то, что и чтобы как бы европейские армии сами принимали для себя решение о поддержке Украины. Не менее важно, чтобы была и американская поддержка, и финансирование современных и новых вооружений и так далее. То есть весь спектр. И важно также и невоенные формы сопротивления путинизму. Я даже сейчас думаю о том, что, как ни странно, в последнее время о том, что, скажем, как раз некоторые формы культурного несогласия в сфере культуры с путинизмом, они, возможно, оказывают сегодня очень сильное расшатывающее действие. И, может быть, будут иметь большое значение в ближайшие там, год и два года. А может быть, и мы тут не должны забывать о том, что там большое значение имеет позиция, скажем, в какой-то момент, ну, там, женского движения, да, то есть или движения женщин. Оно сейчас очень слабое в России, практически незаметное, этого женского протеста против последствий войны. Но кто знает, как оно развернется, и оно будет важным. Я просто говорю о том, что надо понимать, что вот спасибо этим замечательным людям, которые сражаются и принимают для себя такое решение, очень рискованное, и рискуют жизнью, да, они в такой ситуации. И они будут записаны, как бы, на мой взгляд, очень важными, так сказать, золотыми буквами в историю Европы, и в историю России, Европы, и в историю континента, как это было и в прошлом с людьми, которые принимали для себя такие решения. Но я подчеркну, они сражаются здесь не на стороне агрессора, а наоборот, против агрессора, что фундаментально важно. Поэтому спасибо им, но как бы не будем ставить такую жирную точку и говорить себе, что только это и ничто иное. Вот так бы я сказал.
Соглашаясь с этим в целом, мне кажется, что у Игоря есть некоторые возражения на это, потому что даже у меня они есть, возражения и разъяснения, но мне кажется, он лучше донесет свою позицию.
Да, да, я донесу сейчас свою позицию. Смотрите, друзья, в общем, перед чем мы имеем, как бы, с чем мы имеем дело, да? Мы имеем дело с абсолютно таким отмороженным, тоталитарным уже, по сути, агрессивным квазифашистским режимом, который ведет агрессивную войну. Очевидно совершенно, что победить его какими-то мирными средствами невозможно, что его, он ведет войну, и победить его может только войной. Я отнюдь не преуменьшаю значение мирного сопротивления, я очень позитивно и, скажем так, с огромной благодарностью и восхищением отношусь и к феминистскому антивоенному сопротивлению, и, там, к весне и к другим организациям, которые занимаются мирным сопротивлением. И, тем не менее, и, кстати, отнюдь не считаю, что нужно провести какую-то всеобщую мобилизацию эмигрантов, релокантов и всех под ружье, так, журналистов там неважно, врачей всех под ружье. Нет, конечно, даже рядом и близко этого нет, и ничего, да,
с автоматом, обязательно.
Да, ничего, да, даже близко рядом этого нет, пускай занимается все своим делом, да, но при этом, как я считаю, приоритетное и самое важное направление этого дела, да, нашего общего дела, дела борьбы, противостояния путинскому режиму, его гибридной агрессии против всего цивилизованного мира. Так вот, самым важным должно быть, вот как я уже сказал, вооруженное сопротивление, создание такой вот силы, да, реальной силы, как на порядок больше, чем то, что сейчас уже есть, чем эти прекрасные отряды, которые уже сражаются. И здесь как бы множество исторических аналогий, как такие армии, как такие проекты, скажем так, были реализовывались очень успешно. Их причем постепенно успешно. Да, сначала не признавали. Ну, например, Пилсудский. Да, вот как Пилсудский работал с австро-венгерской армией, с Австро-Венгрией вообще. А потом с Германией работал. В конце концов, его даже в Германии посадили к концу войны. Но не в этом дело. Он успел вот так путем компромиссов, путем договоренности сначала, что называется, на подхвате, а потом уже и как независимая фигура создать реальную польскую армию, которая потом стала основой в независимой Польши, да, ну и так далее. То есть примеров таких много, и понятно, что это, скажем, реализуемая история, и есть, как я уже сказал, для этого есть все ресурсы, и не хватает только политической воли лидеров эмиграции, да, лидеров в информационной сфере, лидеров в политической сфере, финансовой сфере и так далее, и так далее. То есть ресурсы держателей, понимаете? То есть мы можем, вот мы с Александром, если мы завербуемся, да, в такой такую армию, я думаю, скажем так, при всем нашем желании, вряд ли она усилится очень от нашего участия, да, непосредственно. Но есть люди, у которых есть многомиллионные или аудитории, есть люди, у которых есть миллиардные средства, есть люди, у которых есть организационные ресурсы и так далее, и так далее. И если мы все объединим свои усилия, то даже наши скромные здесь усилия могут влиться в общее дело, да, и такую синергию создать этих усилий. И дальше еще бы хотел сказать, Александр сказал, что дело, как война, это супер дело профессионалов и так далее, и так далее. К сожалению, это не так, понимаете? Если в украинскую армию забирают, в общем-то, всех подряд, да, и люди гибнут, в том числе и которые не обладают никакими там супер какими-то военными навыками и знаниями. Исходя из этого, условно, да, нам, россиянам, уж сам Бог велел тоже в этом как бы принимать участие в защите от российской агрессии Украины, тоже тем, что называется, кто чем может, да, отнюдь не только каким-то Рэмбо, и который бы там супер каким-то героем, да, а просто тем, кто захочет завербоваться. Я, кстати, знаю некоторых людей, которые сражаются сейчас в Украине против российской агрессии, совершенно никакие не Рэмбо, в основном, там программист, например, там один и так далее, и так далее. То есть совершенно обычные простые люди, кто чем может, кто там дронами управляет, так не обязательно там в штурмовые атаки ходить и прочее, прочее. Так что, как я сказал, я этот политический проект вижу так.
Да, сейчас хороший оператор дрона стоит больше, чем самый лютый штурмовик, разбивающий себе бутылки об голову, значит, на парадах ВДВ, да. Но я бы от себя еще вот что добавил, то, что не проговорил Игорь, хотя я думал, что он это озвучит. Вот смотрите, Александр, когда вы говорите, что хорошо просто накачивать иностранный легион, это замечательно, все 25 паспортов, это все так. Но мы должны понимать, что когда война именно в Украине закончится, допустим, выдворением оккупантов за пределы границ 91 года, ну, предположим, ВСУ остановится на этой отметке. С ними остановится и иностранный легион. Я предполагаю, что никуда они больше не пойдут, потому что не ставят себе такой цели, что неоднократно подчеркивали в своих выступлениях руководители украинского государства. А мы можем пойти дальше. Но для этого эти «мы» должны существовать вообще в природе. То есть должна существовать именно сила, это правильно, что Игорь сказал, которая способна по окончании этих боевых действий, в случае появления такой возможности в России, пойти туда и, так сказать, не дать, допустим, там какой-то военной хунте переучредить свою власть. Так сказать, те же яйца, но вид сбоку. Поэтому вот с точки зрения вот этих двух вещей, мне кажется, что без этого не обойтись. А что касается того, что интеллигенты не приспособлены к войне, ну, смотря какой войне, я хочу напомнить, что это не очень приятный пример, лично мне это движение не близко и неприятно, большевистское, но Красную армию создавали люди, которые никогда в жизни не поднимали ничего тяжелее карандаша.
Ну, хорошо, вы меня переубедили с Игорем. И если вы с Игорем как бы скажете, я войду в военный комитет нашего движения, пожалуйста.
В эфире были Александр Морозов, Игорь Эйдман и Даниил Константинов. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Константин Корти и Валерий Клепкин. До свидания.
До свидания.